«Слышь, тигренок, у тебя зажигалка есть?»
«Ну, должна быть», — спасеныш рассеянно похлопал себя по накладным карманам брюк.
«Ты же вроде не куришь».
«Не курю, но Алена курила».
«К сожалению, курила. Поэтому я всегда ношу зажигалку для нее».
Тигренок едва слышно всхлипнул.
Мы стояли возле царицына зеркала, и под успокаивающее журчание родничка таращили глаза в изменчивые образы, которые отражала поверхность этой редкой и обычно совершенно бесполезной аномалии.
«Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи», — вспомнил я из классика, в очередной раз щелкнув зажигалкой у нижнего среза аномалии. Появилось изображение. Два темных, ворочающихся свертка на земле, один чуть подальше другого. Вот эта гусеница в фиолетовом спальнике с оранжевой полосой — это я. А гусеница в кожаной куртке с капюшоном — это тигренок. Налетевший порыв ветра раскачивает плавные еловые лапы. Вот Зюдвест гонит через зачарованную полянку грибного леса шар из сухих листьев. Гонит, 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 гонит. И так 5 минут. До этого мы уже просмотрели несколько недлинных отрывков. Зеркало не вело беспрерывной съемки. Оно включалось и выключалось, когда заблагорассудится. И пришли к выводу, что документальный фильм «Хроники сегодняшней ночи» был редким занудством. Практически арт-хаус, если вы знаете, о чем я. Водить в грибном лесу какие-нибудь звери, как в нормальном обычном лесу, можно было бы рассчитывать, по крайней мере, что в объективе появятся попрыгучие четвероногие, как в передаче «В мире животных», типа «Зайчик точит зубы об осинку», «Медведик точит коготки о кору лежащего на земле дуба исполина», «Волчок глодает бедренную кость серенького козлика». А так, мутанты в грибной лес, как уже было сказано, не ходили. А значит, даже на шоу вроде «Два самца псевдоплоти дерутся из-за самочки» рассчитывать не приходилось. Мы провели возле зеркала не меньше часа. Да что там, я колесиком зажигалки мазуль себе на большом пальце натер. Я уже собирался потихонечку сворачивать этот унылый приватный просмотр. Когда нам наконец повезло?
«Глядите-ка, Владимир Сергеевич, вот тень какая-то движется», — вкрадчиво сказал тигренок, указывая пальцем на экран. «Движется со стороны тропы».
«Тень? Не вижу. Тебе показалось?»
«Нет, не показалось», — настаивал тигренок. Через несколько секунд стало ясно, что он прав.
«А ты глазастый. Смотри-ка, действительно тень». Причем датчики Висны 3 эта паскудная тень успела уже отключить. Вот сейчас он идет мимо этого пня, видишь? За ним спрятан датчик. Но датчик не реагирует. Значит, он уже что? Правильно, мертв. Итак, мы увидели вора. Тут не было сомнений. И хотя грязное молоко утренних сумерек лишало картинку четкости, мне лично было отлично видно, что вор, обогнув меня по максимальной дуге, сразу направился к шумно сопящему тигренку. Как видно, вор давно, возможно, уже несколько часов наблюдал за нами из кустов. Наш брат-сталкер сказал бы, что вор пас комбата и тигренка. И загодя наметил план действий, которому потом неукоснительно следовал. Вот он склонился над спящим. Вот он тянет осторожно, так бережно, его ценный, набитый артефактами рюкзак. Вот вор, не спуская сопящего тигренка глаз, надевает широкие лямки рюкзака себе на плечи. Плечи у него не широкие. Вообще он весь такой не шибко накачанный. Я, конечно, глядел на происходящее во все глаза. Мне очень хотелось рассмотреть негодяя получше. Вероятность, что я знаю супчика, была не так мала. Ведь зона индустрия, она, как и Москва, не резиновая. Однако ни на кого из моих знакомых, включая дальних недругов, вор не был похож. Ни походка, ни жестами, ни манерой двигаться. Как же выглядел человек, наказавший комбата на хабар? Невысокая юркая фигура, чьи движения четкие и очень ладные, намекали, однако, на систематическую физическую подготовку. Бейсболка с надписью «Hate Crime». Если кто не знает, это такой бесконечный сериал по общеевропейскому телевидению. В задней прорези бейсболки хвост. Камуфляжка и ботинки самого непритязательного фасона. Однако даже в зеркале было видно, что ботинки у персонажа хорошо сидят по ноге и плотно зашнурованы. По этой-то шнуровке, учил наставник моего наставника, дед Иван, аккуратная она или нет, Всегда отличишь человека серьезного от человека пустого. Наконец, загадочный вор прошел совсем близко к зеркалу, на расстоянии вытянутой руки. Я получил возможность, пусть промельком, но все же рассмотреть его лицо, с высокими резко очерченными скулами, острым узким подбородком, слишком правильным, девчачьим каким-то носом. Стоп! Девчачьим носом. В миг, когда я подумал про девчачий нос, наш вор остановился, вытянул перед собой руку и искательно проинспектировал ногти на правой руке. Что там на ногтях было не различить, но я знал этот жест. Он не мужской вообще-то, совсем не мужской, он женский. И значит, этот жест буквально вот что. А ну-ка поглядим, в порядке ли мой маникюр, не сломался ли ноготь на указательном пальце, который вчера маникюрша хулила аж целых 15 минут. Я видел этот жест миллион раз. Вначале так делала моя дорогая мама, возвращаясь от своей двоюродной сестры тети Кати, которая работала в институте красоты. Затем так делали мои жидкогрудые и писклявые одноклассницы перед 8 марта. Несколько лет спустя, когда я уже был студентом университета, так осматривали свои ухоженные коготки мои так называемые девушки, потом мои так называемые женщины. Так делала даже моя первая жена Татьяна. Вот именно так, выгибая пальцы и испытующе склоняя на бок голову. Так делала даже Ильза, принцесса Лихтенштейнская, после посещения сочинского салона красоты с непритязательным названием «Шарм». А все почему? Потому что все бабы скроены по одному лекалу, как, впрочем, и все мужики. «Послушай, тигренок», — начал я несмело, — «а тебе не кажется, что это... что это девка, так?» «Фи, девка! Не девка, девушка!» «Кажется, Владимир Сергеевич, уж больно талия у него, то есть у нее, узкая». Я посмотрел на тигренка. Тот на меня. Нам было одновременно и смешно, и досадно, и чуточку страшно. «Хренаси!» — сказали мы в один голос. И так выясняется. Мало того, что нас обокрали, так еще и обокрала нас девушка. А кто у нас в зоне девушки? Да никто. Я лично девушку в зоне не видел ни разу в жизни. В качестве сталкера не видел, конечно. В барах-то, пожалуйста, там сталкерские подруги попадаются. Ну, или в качестве туристки, среди туристок изредка раз в год случаются даже условно симпатичные. Ну, то есть был еще, конечно, пресловутый сталкерский фольклор по типу ОБС, один бармен сказал. Ну, во времена легендарного Димы Шухова жила-была одна сталкер-девица, которую звали Василина или Васенька. Так это самая Василина могла без всяких гаек да болтов по зоне ходить, как по своей кухоньке. И, дескать, хабар, эта самая Василина, добывала в таких количествах, что пятеро ее братьев, которые остались без мамы и папы в далеком городе Мариуполе, ни в чем не нуждались, едали на серебре и золоте, чин-чином, и поступили потом все пятеро, как положено, в Московский государственный институт международных отношений, на коммерческое отделение, на дипломата учиться. Но ни одной фотографии этой самой Василины я не видел. И ни одной видеосъемки. И никогда не знал лично никого, кто мне поклялся бы, что Василину эту увидел и осязал как реального человека. Говорят, была это Васенькая плечистая шатенкая ростом 190 сантиметров. С длинной до пояса косой. Верите? Я нет. Кто у нас еще? Еще имелся у нас персонаж по имени Евгения Петровна. Когда я был зеленым долбоклюем с претенциозной кличкой «Сенсей», ходили слухи, что орудует в зоне особо предпенсионного возраста. Предпенсионного. Звали ее также тетей Женей. Припоминаю, говорили, что тетя Женя охотится исключительно за черепаховыми панцирями, которые ее муж, говорили, существует и такой, сбывает какой-то загадочной израильской фирме за нормальное лаве. По поводу того, что они там в Израиле делают с артефактом черепаший панцирь, который сгущает вокруг себя любую физическую среду, в которой оказывался, строилось много гипотез, включая самые странные. Помню, мой побратим Кнопка утверждал, что панцирями что-то там делают с бензином, повышают его октановое число или что-то вроде. Ну а кроме Евгении Петровны... Ничего на ум не шло. Сталкерские подруги и туристки, те, конечно, не в счет. С подругами все более или менее ясно. В эту категорию женщин заносила либо жадность, сталкеры пацаны при деньгах, либо глупость, сталкеры крутые пацаны, которым сам черт не брат, либо любовь, которая зла, поэтому, как обычно, вводите козла. Обычно же сочетание первого, второго и третьего, которое зовется жаждой полноценной жизни. Что же до туристок, то все женщины-туристки были грибануты, потому что нормальная женщина, имея немалые деньги на нелегальную туристическую ходку в зону, не пойдет ни за какие коврижки, потому что это вредно для здоровья, это старит. И главное, совершенно невозможно ходить по зоне на каблуках. Вот такой вот получался шершеляфам. И выводы из всех этих рассуждений следовали какие? Да хрен его знает. То ли такие, что раз нас обворовала женщина, то найти ее будет легко. Ну или, скажем, чуть легче, чем вора мужчин. А может и такие, что раз мы имеем дело с женщиной, которая не боится ходить по зоне одна, да еще не дрейфит попятить у такого опытного добытчика, как комбат его хабар в самом сердце грибного леса, значит найти на нее управу будет очень нелегко. Потому что, скорее всего, это не женщина, а сам дьявол в юбке. Впоследствии оказалось, что насчет дьявола в юбке я был как никогда близок к истине. «Вот, поглядите, что я нашел», — громко сказал тигренок. Я обернулся. На указательном и третьем пальце мой спасеныш распилил резинку для волос. Розовую, как шиповников, цвет. На резинке висел длинный черный волос. «Это ее».